Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Это передача для того, чтобы любой наш радиослушатель мог поставить вопрос атеиста. То есть, или вы сами атеист, или вы столкнулись с вопросом атеиста. Человека, который отрицает Бога, который считает, что Бога никакого нет, религия – это все заблуждение. Вот как раз в нашей передаче вы можете поставить все эти вопросы. Я знаю, что иногда люди говорят, вот мы нашли ответов на свои вопросы, давайте их попробуем найти, давайте поставьте их. И эти вопросы можно задавать разными путями, можно оставлять комментарии у нас на сайте theos.fm, theos.fm. Там будет такая полоска внизу, и там будет кнопка «Вопросы в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква «Y», как русская «У». И можно использовать тот же самый адрес asksergey@list.ru. И у меня это письмо будет лежать, соответственно, до следующего эфира, когда я на него смогу ответить. Я хочу еще раз поблагодарить людей, благодаря которым мы выходим в эфир. Люди, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей для того, чтобы радио ТОС продолжало свое вещание. Мы вещаем благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите поддержать нашу передачу, то это зайдите на наш сайт teos.fm, там будет кнопка в углу. И можно поддержать также избирательно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос, Сергей Худиев Радио Теос, и вы окажетесь на странице, там будет первая ссылка вести на мою страничку на этой передаче. Но перейдем, собственно, к вопросам, которые люди ставят. Христос говорит любить врагов и подставлять вторую щеку. Это значит, что любой последовательный христианский народ будет немедленно уничтожен своими соседями. А христианская церковь выжила только потому, что она и не думала следовать учению Иисуса. Значит, учение Иисуса, оно всегда обращено к тебе лично. Оно не обращено к народам, оно не обращено к государствам, оно не обращено там, к нациям. Это всегда личное призвание. Христианских, полностью христианских народов не было и не будет. Бывают народы, в которых преобладающая религия – это христианство. И это очень хорошо, потому что это в целом создает, во-первых, атмосферу, в которой люди приходят к Богу, во-вторых, общественно смягчает право. Понимаете, пороки христианского мира, они отличаются от пороков язычников. У нас происходит много очень плохого, но, знаете, это сильно отличается от того, что было обычно для языческого мира и до сих пор обычно. Но призыв Иисуса, он всегда личный призыв. Ты следуй за мной. Ни народ там, ни нация, понимаете. Народ, нация, государство – это, в общем-то, абстракция на самом деле. Нация – это воображаемое сообщество, как сказал один социолог. А вот ты невоображаемый, вот ты реальная живая личность, и ты можешь принять решение, что я буду следовать Господу Иисусу, я буду его слушаться. И это, оказывается, часто возможно и даже не требует каких-то великих шагов. Ну, там, Христос говорит, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас. В православном молитвословии есть вечерние молитвы нам правили. Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих меня, обидящих меня, творящими напасти, не остави их погибнуть и меня ради грешного. И вот можно начать молиться за своих врагов. Там людей, которые вызывают у тебя гнев, негодование, ярость, ты хочешь, чтобы они все сдохли. Вот, а ты вот можешь повиноваться, вместо того, чтобы культивировать И это есть молитвословие, такая молитва. То есть речь идет о твоем личном выборе, который лично ты делаешь перед Богом. А что касается там, что будет народ, понимаете, это как задаваться вопросом, а что будет, если все уйдут в монахи? Потому что монах, он же человек, который, у него нет семьи, он не воспитывает, не рождает детей, он очень вяло участвует в экономике, то есть он там потребитель из него довольно плохой, работник тоже так себе. Если все уйдут в монахи, народ пресечется. Вот, оказывается, нет. Наоборот, все происходит, потому что в монахи уходят далеко не все, а те, которые уходят, они являются закваской, они меняют культуру вокруг себя. То есть все не отзовутся, нам не угрожает, что все сделаются последовательными христианами. Не будет полностью христианского народа. Это так же невероятно, как чтобы все ушли в монахи. Поэтому каждый человек оказывается перед вопросом, лично я отзываюсь или нет. Народ – это народ абстракция, ты не можешь ничего сказать про народ. Лично ты отзываешься. И есть вот повеление Господа, которое исполнить вполне возможно. То есть, ну, можно молиться там за врагов, как Господь сказал. Потому что это не требует сверхусилий, это не навлекает репрессии, это вообще происходит в твоем сердце, это никто не видит. И каждый человек, который уверовал, он призван быть последовательным христианином. Что будет, если все вот так уверуют? Нет, все не уверуют. Точно так же, как все не сделаются монахами. Вопрос первый. YouTube-канал Трикстер заявлен как научная религия. Научно ли говорит религия Александр Буданцев? Вы знаете, у нас был диалог с Буданцевым, мы проводили эфир. У меня осталось вполне благоприятное впечатление, достаточно богоживательное. Насчет научности, ну нужно смотреть конкретные какие-то тезисы. Тут мне сложно сказать про все сразу. Вопрос второй. Считаю ваш пример о наличии создателей игры про единорогов не конкретным, а так как все игры являются искусственным продуктом человеческой деятельности. Он формулирует корректно. Кто создал Уральские горы? Ведь возникновение гор происходило независимо от людей. Ну, смотрите, к чему я привожу пример с компьютерной игрой? К тому, что создатели компьютерной игры не являются ее частью. Понимаете? То есть мы можем тщательно облазить всю компьютерную игру, там везде, все уровни, все локации, под каждый куст заглянуть, с каждым кабачиком в таверне побеседовать и не найти там создателей компьютерной игры. Из этого было бы очень странно делать вывод, что создатели не существуют. Они, очевидно, существуют, но они находятся вот этого пространства игры. Понимаете? Наверное, мне стоит посмотреть, если он рассматривает мои аргументы, вот, то, что он конкретно по этому поводу писал. Но иллюстрация с игрой – это иллюстрация именно трансцендентности создателя. Он находится за пределами вот самого пространства игры. А кто создал Уральские горы? Бог создал. Ну, что они, Уральские горы возникли независимо от людей, ну, так это понятно. Но вообще говоря, пример с компьютерной игрой, он иллюстрирует совершенно конкретный тезис, что Бог не является явлением или предметом, или чем-то внутри нашего мироздания. То есть если, допустим, я бы решил заняться каталогизацией существ в компьютерной игре, там есть компьютерная игра Skyrim, например. Там большой очень такой мир искусственный. И я в этом Скайриме пойду, прикуплю себе домик и буду в этом домике жить, обозревать окрестности и наблюдать, какая-то там есть живность. И, наверное, даже в самом подробном каталоге существ Скайрима там не будет создателей Скайрима. Понимаете? Потому что создатели этой игры, они находятся за ее пределами. Но точно так же Бог находится за пределами материальной вселенной. И это... На это еще указывает то, что наша материальная вселенная, она зависима, она нуждается в причине, она не вечна. христианская вера начинается с покаяния, в чем каяться человеку, который ведет нравственную жизнь, никого не убил, даже жене не изменял. В неверии. Потому что, понимаете, покаяние – это не просто перечисление того, что я совершил такие-то очевидно безнравственные поступки. То есть покаяние, оно предполагает, что, конечно же, если я совершу какие-то безнравственные поступки, я их должен таковыми признать, в них покаяться. Но покаяние, оно в основе своей несколько другое. Это поворот к Богу. То есть проблема падшего человека в том, что он не признает Бога Богом. В том, что вот каждый, мы им живем, и движемся, и существуем. Мы каждую следующую секунду получаем наше бытие от Бога. У нас есть законный владелец. У нас есть истинный Отец. Он нас создал. Он нас искупил. До тех пор, пока мы живем, делая вид, что это не так, мы находимся в глубочайшем конфликте с реальностью. При этом мы можем быть социально вполне себе благоустроенными людьми. Мы можем там быть законопослушными гражданами, вполне себе там, заботливыми членами семейств, добросовестными работниками. В общем, социально можем быть отлично устроены. Но до тех пор, пока в центре нашей жизни не находится Бог, до тех пор, пока мы его не признали Богом, мы находимся в фундаментально неверных отношениях с реальностью. И вот покаяние – это признание того, что я был неправ, делая вид, что Бога нет, пытаясь без него обойтись. И когда человек начинает приводить свою жизнь в порядок, просто начинает задумываться, хорошо ли я поступаю, правильно ли я перед Богом поступаю, хожу ли я перед Богом, вот тут начинает вылезать масса вещей в его жизни, каких-то конкретных грехов. Потому что, когда мы считаем, что у нас нет грехов, ну, это признак часто очень низкой требовательности к себе. Ну да, я типа никого там не зарезал на большой дороге, но я вообще молодец. Когда мы пытаемся действительно привести свою жизнь в соответствие с Божьими заповедями, мы начинаем замечать, что мы грешники, что мы нуждаемся в прощении. Материалист Дэниел Дэнни, эта компания, заявляет, что если он будет все знать о киви в красном цвете, он ничего нового не почувствует, никакого кваля нет. Помогите, как ответить? Ну, просто потому что, понимаете, он тут вынужден его отрицать. И в конце концов спор с материалистом упирается в то, что начинает его отрицать некоторые вещи. Он может все знать о киви в красном цвете и не знать, и не иметь опыта красного цвета, потому что наш опыт, субъективный опыт переживания чего-то и наше знание о чем-то – это принципиально разные вещи. Понимаете? Я знаю о том, что, не знаю, ЛСД вызывает галлюцинации. Я это отлично знаю. Там, я могу прочитать кучу книжек про это. Но я не употреблял ЛСД, я не собираюсь этого делать. У меня этого опыта нет. Вообще говоря, вот, или, ну, менее драматический опыт, там, человек мне говорит, а я вот рыл, не знаю, там, ел, как называется это блюдо, ну, в общем, какое-то еврейское блюдо, рыба с сахаром. И мне это кажется, значит, очень, очень экзотичным, я никогда этого не ел, и я не знаю вкуса этого блюда. Если мне подробно дадут рецепт этого блюда и его опишут, это же не будет знать, что я его знаю вкус. Вот, поэтому никакого квалия нет, но, честно говоря, квалия есть. Тут, собственно, неизбежно материализм упирается просто в то, что он вынужден в лоб отрицать наш несомненный опыт. Я переживаю там, красный цвет, вкус кофе или еще массу субъективных переживаний. У меня есть, как наверняка у Даниила Дэнни. Эти субъективные переживания, они не могут быть транслированы на нейтральное от третьего лица описание. А вот еще вопрос, да. Настоящие христиане, это были монахи. Нет, я этого не хочу сказать. Были люди, их много людей. Понимаете, христиан много людей, которые прилагали усилия к тому, чтобы повиноваться Господу Иисусу, жить по его воле. И это не при его падении цивилизации, знаете ли. На самом деле цивилизация... Ну вот смотрите, вот преподобный Сергий Радонежский. Он родился в боярской семье, то есть это был человек знатный, который мог выбрать себе путь, там, не знаю, воина, и идти там драться со всеми плохими людьми, которые, значит, драться. Была эпоха, когда как раз желающим подраться были большие возможности. Он вместо этого ушел в пустыню, в пустое место, там молился Богу. Больше ничего. Все, что ему нужно было, он Богу молился. А потом к нему стали приходить другие люди, искать его наставления и советы. Он их не звал. Он объявлений не давал. А просто вот Бог так устроил, что когда он ушел в пустое место и там молился, стали собираться люди. И когда он стал настоятелем монастыря целого, там возник какой-то конфликт в этом монастыре, он просто взял и ушел оттуда. Он не стал отстаивать, он не стал там стучать кулаком, он постоянно говорить, да я тут вообще основатель этого монастыря, чего вот? Нет, он просто взял, молча ушел. Человек абсолютно, буквально следовал Евангелию. Преподобный Сергий. Вот буквально. Вот как написано, так он и поступал. И что? Что-нибудь от этого рухнуло? Да ничего не рухнуло на самом деле. Наоборот, это был огромный созидательный импульс для всей страны. Вот преподобный Сергий, он изменил все лицо страны. Именно потому, что он буквально следовал Евангелию. Ну или на Западе Святой Франциск. Ну и мы можем другие примеры приводить святых. Человек, который отзывается на призыв Господа, он влияет на происходящее в мире, влияет очень сильно, даже если он совершенно там не политик, не общественный деятель, даже если он просто там уходит в лес и там тихо молится. И это в итоге оказывается гораздо большим влиянием на мир, чем там все деяния там политиков или полководцев. Если человек полагается на волю Божию, это приводит к пассивности. Он сидит на берегу и ждет, пока к нему приплывет, как емеля на печи. Вы знаете, наоборот, когда человек полагается на промысел Божий, это приводит его к активности. Но к активности определенного рода. Потому что люди могут тратить огромную энергию, люди могут метаться, люди могут много чего делать, и это только оборачивается к вреду, это только делает ситуацию хуже. Упование на промысел, когда человек трудится из послушания Богу, наоборот. Знаете, вот так парадоксально устроена человеческая природа. Когда вы берете свою жизнь в свои руки, ничего не получается, все сыплется. Когда вы веряете свою жизнь Богу, ваша жизнь меняется, меняется к лучшему. А вы попробуйте, это работает. «Вздор и нелепица», пишет Станислав, согласно Иисусу, тело Христово – это его собственное тело, ломимое за грешников. Символически это хлеб преломления. Согласно Павлу, тело Христово – это церковь, то есть собрание верующих. Таким образом, одно тело Христово – церковь, кушая другое тело Христово – хлеб. Вот что бывает, когда человек не ходит на тайные вечерние подсобрания. Вот так в Библии любой образ, он многозначен. Тело Христово – оно используется, по крайней мере, в трех разных значениях. Это непосредственно физическое тело Христа, это хлеб и вино Евхаристии, и это церковь. Причем это имеет свое объяснение. Христос, когда он говорит о Евхаристии, «Сие есть тело мое», он обращается к тому, что люди уже знают, у них есть опыт ветхозаветных жертвоприношений. И они знают, что в Ветхом Завете, если человек согрешил, он приносит в жертву ягненка, проливается кровь этого ягненка, этой жертвы заместительной, вместо крови грешника. Это грешник должен умереть, но вместо него умирает вот этот ягненок, заместительная жертва. И жертвоприношение завершается трапезой, когда люди едят мясо вот этого самого ягненка, агнца. И эта трапеза – это древнейший знак единства и примирения. В архаических культурах, если вы разделяете с кем-то трапезу, если вы с кем-то вместе едите, это показывает, что вы признаете этого человека своим, что он вам член семьи. И вот эта трапеза, она показывала, что благодаря жертве примирение между людьми и Богом состоялось, и теперь они сидят за одним столом. И вот Христос указывает на себя, как на Агнца, который будет закован за грехи мира. И Евхаристия – это трапеза примирения, которая достигнута его крестной жертвой. В этом отношении хлеб и вино Евхаристии являются его телом и кровью. Не только в этом, там это очень глубокая вещь богословская, но вот по меньшей мере в этом смысле. По меньшей мере. Это не исчерпывает значение Евхаристии, но по меньшей мере в этом. Точно так же мы можем говорить о том, что церковь есть тело Христова, поскольку Христос живет и действует в своих людях. И они принадлежат ему, принадлежит своему народу, так что крестная жертва Спасителя, она принадлежит церкви, распространяется на всех ее членов. Юз. Если Бог знает будущее, тогда он жестокий программист, а не любовь. Он знал о страданиях людей и животных. Для адекватных людей ваша теодицея не работает. Понимаете, в чем дело? Я могу по-разному смотреть на свою жизнь. Как вам сказать? Вот есть такой Джордан Питерсон, который известный очень психолог, философ, и очень много на Ютубе. И он, у него там есть книжка «12 правил жизни», и она написана не с религиозных позиций. Он человек, симпатизирующий, видимо, христианству, но он себя не называет верующим. И у него есть там такое правило, что не дай себе сделаться лживым, озлобленным или мстительным. И это просто указание, которое касается душевного здоровья. То есть, когда человек столкнулся с какими-то бедами, с какими-то проблемами, он может озлобиться, он может начать обвинять всех, он может считать, какие все гады, и это разрушит его жизнь, он покатится под этот курс. Потому что вот что характерно для людей химически зависимых, например, они всех обвиняют, кроме себя. И исцеление от химической зависимости начинается, когда человек признает, это моя жизнь, то, что я употребляю, это мое решение, это моя проблема. Мне с ним этим надо. Я употребляю не потому, что у меня вот там жена плохая женщина, меня не понимает, не утешает. Не потому, что начальник большой негодяй. Что у меня какие-то еще неприятности в жизни. А потому, что я употребляю. Это мой выбор, это я так решу. Это я сделал неправильный выбор, и мне его нужно как-то исправлять. И когда человек признает, это мой неправильный выбор привел меня в это состояние, он становится открыт для исцеления. Его жизнь может начать меняться. И человек может, конечно, обвинять Бога. И постоянно этим занимается. Конечно, я могу говорить, что там во всех моих бедах виноват Господь Бог. Господь Бог, вот он должен был бы все устроить так, как я хочу. Но это же мне не поможет. Я буду делать свою ситуацию хуже. Знаете, это как с блудным сыном. Вот блудный сын, он ушел на страну далече, его отец безропотно отпустил, он унес с собой какие-то, значит, свое наследие, наследие свое промотал, и ему там стало плохо, стал он нуждаться, стал он голодать, он там, ему там пришлось приткнуться кому-то свиней пасти, что для иудея свиней пасти – это намного хуже, чем туалеты чистить. То есть человек дошел до какой-то крайности вообще. И вот в этой ситуации он мог бы сказать, он мог бы еще сильнее озлобиться на отца и сказать, что вот вообще говоря, что это вообще за любящий отец такой? Мог бы давно уже отрядить старшего брата и прислать мне еще денег. А что? Вон как там, вино дорого, там, блудницы еще дороже. А я уже тут вообще на то, чтобы одеться прилично, нужна куча денег. Че это вот любящий отец мне не пошлет всего это? А еще любовь называют. Скажи, какая же ты любовь? У меня тут деньги кончились на будниц, а он мне все никак не пришлет. Там. Сидит у себя там с этим своим старшим сыном, и... а у меня тут вообще денег нет на вино. Он мог бы так сказать, но это бы ему не помогло, наверное. Это была ситуация не лучше. И он мог бы сидеть там, пася свиней, и умирая от голода, и говорить, вот у меня какой вредный отец. Почему он, собственно, вот не решит мои проблемы? Но блудный сын, он признал, что это я накосячил. Он признал, что это я сделал плохо. Это я совершил неправильный выбор в моей жизни. Тогда он встал, пошел к отцу, отец его радостно принял. И он водворился вновь в отчим доме. Все кончилось очень хорошо. Но вот для того, чтобы все кончилось очень хорошо, мы должны признать, что мир находится в ужасном беспорядке, мы сами находимся в ужасном беспорядке в результате нашего собственного решения, в результате наших собственных выборов, которые мы совершаем в этой жизни, в основании которых лежит наш выбор обойтись без Бога. Поэтому тут, собственно, проблема теодицеи сводится к тому, что признаю ли я свои грехи, признаю ли я, что вот такое бедственное состояние мира, в этом тоже есть мое участие. Ну, как вот в Ветхом Завете, по-моему, Неемия, если не путаю, он обращается к Богу, и он исповедует мои грехи и грехи народа моего Израиля. То есть он исповедует, что я согрешил, согрешили другие члены моего народа, поэтому мы находимся в такой беде. Поэтому мы находимся в состоянии такой катастрофы. И чтобы мы из этой катастрофы начали выбираться, нужно покаяние, то есть нужно сознание того, что да, это мы накосячили. До тех пор, пока я обвиняю в своих бедах кого-то еще, Господа Бога в частности, до тех пор я не могу решить свою проблему. До тех пор я не могу начать выбираться, я не могу принять помощь, я не могу вернуться к дому отца. Я должен признать, что это результат моих плохих решений. Это я согрешил. Вот, поэтому, конечно же, и это, знаете, это вопрос воли. Вопрос доброй воли. Тут, когда человек упирается, это невозможно просто что-то сделать снаружи словами. Это его личный выбор. Поэтому мы должны признать, что вот мир находится в таком бедственном состоянии из-за нас, и мы нуждаемся в прощении по этому поводу, и мы нуждаемся в том, чтобы исправить наше собственное поведение. Так. Станислав, известно, что на одном из церковных соборов было постановлено, что храмы нельзя возводить просто так в любом случайном месте. Там обязательно нужна какая-нибудь святыня. Естественно, иметь такой храм в городе хотелось каждому феодалу. Поэтому неудивительно, что тут-то там волшебным образом обретались мощи какого-нибудь мученика или гвоздь из креста Иисуса, привезенные из святой земли. Чувствуете, чем пахнет божественным маркетингом? Вот так и появилась Туринская плащаница, потому что она была нужна как необходимая формальность для строительства храма, способ привлечь паломников. Фальсифицировали ли люди реликвии сколько угодно? Конечно. Реликвии фальсифицировали. Это совершенно известный факт. Но он не объясняет относительно плащаницы. Понимаете? Потому что мы должны найти технологию, согласно которой была произведена фальсификация. Мы должны найти объяснение всех тех особенностей, которыми обладает плащаница. Я не думаю, что эти объяснения есть. Олег пишет, молюсь о мире, боюсь собственного расчеловечивания. Вот действительно очень важно не превращаться в носорога. Я вот вспоминаю притчу Иисуса, где он говорит о том, что один человек построил дом свой на камне, другой на песке, и вот когда подули ветры, и значит, случилась большая непогода, дом, построенный на песке, рухнул, на камне устоял. И вот сейчас мы переживаем такую непогоду, в которой нам решать, мы остаемся христианами, или мы не остаемся, или у нас еще другое, более важное есть жизнь. Поэтому очень важно, чтобы мы молились о мире, а особенно молились о людях, которым мы испытываем неприязнь и враждебность, и действительно следили за собой, чтобы нам не превращаться в носорога. Евгения, сегодня я убила кошку своей лучшей подруги, не закрыв окно. Как пережить это, как ее утешить? Вы знаете, ну, прежде всего, признать, что это горе, что люди любят своих домашних животных, потерять домашнее животное – это горе, это настоящее горе. И нужно, над этим тоже нужно плакать. Нужно плакать об этом вместе с ней, и вы сами, очевидно, плачете. И по мере того, как вы будете плакать, это горе нужно просто прожить. Оно будет просто, как вам сказать, горе нужно спокойно, ну, как бы дать ему прожить, его нельзя подавлять. Это то, что должно произойти, то, что должно постепенно зажить в вашей душе и в ее душе. И, ну, надо при этом не возводить на себя обвинений, которые несправедливы. Вы же не имели намерения убивать кошку. Вы случайно не закрыли окно. Это случай, это несчастный случай. Это не ваша вина, не ваше преступление. Хотя это, конечно, ваше горе, это ее горе. И это нужно как горе переживать. Когда мы открываемся горю, тогда Бог нас утешает. Неужели непонятно, что тело Христово не может быть одновременно едоком, то есть тем, кто ест, и едой, то есть тем, что едят, это шизофрения? Почему же? Священное Писание использует одно и то же слово «тело Христово» в разных значениях. То есть это абсолютно не является проблемой. Иисус простил на кресте распинающих, но Он придет судить все народы и вергнет грешников в огонь неугасимый. Как это совместить? Значит, то, как вам сказать, ад – это реальность, ад существует на самом деле, но ад – это не то, чему Бог подвергает людей, это то, что люди выбрали. То, что люди выбрали путь ненависти, люди выбрали путь ярости, люди выбрали путь гордыни. Знаете, вот как в аду все правы, в раю все прощены. Вот человек настаивает на том, что он прав, человек настаивает на том, что его ненависть справедлива, человек настаивает на том, что он имеет на это полное право, и он настаивает на этом всю оставшуюся вечность. И этим он изолирует себя от Царства Божия. Он не может войти в Царство Божие. Его туда невозможно запустить. Потому что в Царстве Божьем нет ненависти. В Царстве Божьем нет вражды, там нет мести, там нет гордыни, там нет соперничества. А если вы хотите войти в Царство Божие, вы эти вещи должны оставить. Вы не можете их в Царство Божие втащить, их там не может быть. И мы оказываемся в ситуации, когда мы либо мы сбрасываем некоторые вещи, мы сбрасываем наш гнев, сбрасываем наши претензии к другим людям. Они могут быть сколько угодно справедливыми, вот эти другие люди могут быть большие негодяи, но вы не можете втащить это в Царство Божие. Вы не можете войти в Царство Божие, вот имея кому-то гнев, ненависть и так далее. И если человек упирается и говорит, нет, я буду держаться за свою ненависть, ну, тогда он не войдет в Царство, да. И тогда Христос говорит ему, отойди от меня. Потому что Царство Божие, в которое можно втащить ненависть там, или вражду, или соперничество, это уже не царство. И поэтому неизбежно мы делаем такой выбор. Мы либо мы решаем все это оставить, причем сейчас, либо мы вот не входим ни в какое царство. Тут просто такая, это неизбежно. Вот невозможно дать вечное блаженство человеку злобному и мстить. Невозможно дать вечное блаженство человеку, который упирается в своей гордыне. Не потому что не хочет Христос ему дать, потому что это невозможно вот в в силу того, что грех есть состояние несовместимое с вечным блаженством. В силу неизбежной логической несовместимости. Вы не можете втащить ненависть в царство любви, и чтобы оно при этом осталось царством любви. Поэтому либо вы эту ненависть сбрасываете, либо вы оказываетесь за воротами. И люди могут упереться, какие-то люди упрутся, и они останутся за воротами. И об этом Евангелие нас настойчиво предупреждает. При этом Христос предлагает свое прощение абсолютно всем людям, абсолютно любой злодей. Если он обратится к Богу с покаянием и верой, он непременно будет прощен, и он будет очищен благодатью Божией. Но нужно, чтобы он на это согласился, чтобы было такое его на это свободное произволение, но человек может не захотеть. Он может, понимаете, это вот дверь открыта, ты можешь прийти, тебя ждут, но тебя не тащат, ты можешь не приходить, ты можешь отказаться. Ряд протестантских церквей уже давно ввел женское священство, почему для православной церкви мизогиния является таким принципиальным вопросом. Ну, мизогиния, это, если кто не знает, это враждебное отношение к женщинам. А женское священство, оно не имеет отношения к любви или нелюбви к женщинам. Понимаете, священник, он исполняет миссию духовного отца. Отец – это мужчина. Вот как женщина, мужчина не может рожать от природы, делать некоторые вещи, которые свойственны женщине. Рожать он не может однозначно, и у мужчин, как правило, они гораздо хуже способны на заботу, они гораздо хуже способны на любовь. Это специфические женские добродетели, но в то же время у мужчин есть некоторые особые специфические дары, то есть мужчины и женщины отличаются друг от друга, они дополнительны по отношению друг к другу, они не взаимозаменяемы. Поэтому в церковь есть органическое единство, в котором мужчины и женщины не взаимозаменяемы. И священник, его миссия в том, что он является продолжением Христа. Он произносит те слова при совершении Евхаристии, которые произносит Христос. Он являет Христа людям. Но есть еще ряд причин, но тут, знаете, возникают две проблемы разные. Потому что, ну, я такой приведу пример. Вот представьте себе, что, не знаю, там какая-нибудь Лига благодетельных реформ говорит, что все вы, вот, церковники, должны служить в облачениях розового цвета. Потому что люди, которые носят розовые, они хорошие, правильные люди. Которые носят другие цвета, они вообще вот какие-то подозрительные, вообще гады. И тут два вопроса возник. Допустимо ли по богословским соображениям служить в розовых облачениях? Имеет ли Господь Бог что-то в принципе против розового цвета? А второй вопрос, должны ли мы слушаться Лигу благодетельных реформ? Должна ли эта лига предписывать нам порядки, которые должны быть у нас в церкви? И вот вопрос о женском священстве, он распадается на два вопроса. Допустимо ли женское священство в принципе по богословским соображениям? Ну, я думаю, нет. И допустимо ли, чтобы церковь меняла свое внутреннее устройство, потому что светское общество от нее этого хочет. И я говорю, и я думаю, что тут ответ тоже нет, потому что мы знаем, чего светское общество потребует следующим ходом, как только вы прогнете. А при этом церковь подчеркивает, что мужчина и женщина равны в своем достоинстве, нет ни мужеского пола, ни женского, но все во всем Христос. Каждый из нас, независимо от пола, имеет свое уникальное призвание, свое уникальное дарование от Бога. Станислав, нелепая доктрина, согласно Иисусу, хула на него самого проститься человеком, хула на Духа Святого не проститься. При этом считается, что Иисус и Дух Святой – это равнозначные ипостаси Троицы. Диалектика, понимаешь? Значит, надо вспомнить контекст, в котором Иисус произносит эти слова. он совершает чудеса, причем не просто чудеса вообще, а вот те чудеса, которые, согласно Священному Писанию Ветхого Завета, должен совершать Мессия. То есть чудеса, которые его обозначают, его рекомендуют как Мессию. Видно, что это Мессия по этим чудесам. И фарисеи говорят, нет, это он Вельзевул, князь бесовский. И Господь им указывает на то, что они хулят Духа Святого тем, что они считают, ну что вот ветхозаветные пророчества, они что ли вдохновлены Вельзевулом. В данном случае фарисеи противятся заведомо известной им истине. То есть в данном хулении Святого Духа это противление заведомо известной истине. Фарисеи, они специалисты по Священному Писанию, они в курсе, какими чудесами сопровождается пришествие Мессии, и они в курсе, что Иисус – Мессия. Но он их не устраивает в качестве Мессии. Они говорят, это все Вельзевул. То есть они отвергают то свидетельство, которое им хорошо известно, намеренно отвергают. В отношении хулы на Иисуса человек может, Господь допускает, искренне ошибаться, он может что-то не знать, может что-то не понимать. Фарисеи, которые противятся тому, что известно, тому, что им точно известно из Священного Писания, не может быть неизвестно, они хулят Святого Духа в этом отношении. Ну, человек пишет, что он там очень огорчен позицией церкви, он хочет из него уйти по этому поводу. Я не думаю, что это будет хорошее решение как-то вот из церкви по этому поводу уходить, потому что церковь – это вероисповедное сообщество, это не политическая партия. Вы можете разделять или не разделять политические взгляды тех или иных священников или тех или иных иерархов. Это от вас совершенно не требуется. Принадлежа к церкви, вы не подписываетесь под политическими взглядами тех или иных священников или иерархов. А в церковь мы приходим, потому что нам это заповедал Христос. Мы приступаем к Евхаристии, потому что нам это заповедал Христос. Евхаристия не уничтожается грехами священников или епископов. Она тем более не уничтожается, если они занимают какую-то политическую позицию, которая нам не нравится. В церковь мы приходим не к тем или иным людям, мы приходим ко Христу прежде всего, а к людям нужно иметь добродетель снисхождения и неосуждения. Да? Люди бывают неправы, я бываю неправ, мы все бываем неправы. И нам нужно не, знаете, вот как это cancel culture, что вот отмежеваться, порвать все связи, удалить все контакты. Нет, люди грешники, как и мы. Это не повод с ними порывать. Что касается Станислава, технологии Тюринской плащаницы, как обоснование ее подлинности, вот монология. Для того, чтобы я поверил в воскресение Иисуса, предъявите мне сначала технологию воскресения мертвых. Технология не работает, потому что воскресение мертвых есть сверхъестественное деяние Бога. Бог воскресил Иисуса из мертвых, и это именно знак вмешательства Бога, потому что никто, кроме Бога, этого сделать не мог. То есть воскресение мертвых – это такой знак, который показывает, что тут какой-то очень важный момент для Бога, Бог вмешался. Что касается предполагаемой технологии изготовления плащаницы, то это должна быть технология, доступная людям в средние века. То есть предполагаемые средневековые фальсификаторы, они должны располагать вот технологии, которые позволяли бы им изготовить Туринскую плащаницу. И что интересно, они изготовили при помощи этой технологии один единственный артефакт, после чего технология была напрочь забыта, и мы даже не знаем, в чем она состояла. Ну, мне это кажется несколько затруднительным. Хотя еще раз отмечу, что вера в аутентичность плащаницы не является догматом веры. Вы можете быть христианином, в нее не верить. Но насколько я знаю, насколько я исследую этот вопрос, я нахожу чрезвычайно высоко вероятным, что мученица подлинная. Я не нахожу никакого правдоподобного объяснения, как это могли бы сделать предполагаемые средневековые фальсификаторы. Первые христиане ждали возвращения Иисуса при жизни их поколения. На это есть масса указаний в Новом Завете. Ничего подобного не случилось. Следовательно, предсказания Иисуса провалились, и его нельзя считать всеведущим Богом. Вы знаете, у Иисуса нет предсказания о том, что он придет при жизни этого поколения. В Новом Завете есть предсказание о разрушении Иерусалима при жизни поколения Иисуса. Не приедет род сей, как все сие совершится. И, по-видимому, речь действительно идет об этом поколении, но это предсказание Господа, оно совершилось, потому что, если мы посмотрим там контекст, у него спрашивают, там, как беседа развивается, ученики обращают внимание Господа на все эти великолепные постройки, которые возвел Ирод Великий. Христос говорит, не останется здесь камня на камне. Ученики спрашивают, а когда это? Он, значит, им говорит, не приедет род сей, как все будет. То есть речь идет, там, не приедет род сей, о разрушении Иерусалима, и разрушение Иерусалима произошло при жизни людей, которые еще застали Иисуса. То есть это 70-й год. Поэтому это предсказание Иисуса, оно просто буквально сбылось. Что касается напряженного ожидания возвращения Господа, с которым жили христиане, то это нам стоит жить с таким же напряженным ожиданием, потому что Господь говорит, мы должны быть готовы в любой момент, что вы не знаете, когда вы должны быть готовы и бодрствовать. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».